Запрос Вассермана.
Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по WhatsApp плюс 7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня моего коллегу, политического аналитика и депутата Государственной Думы Олега Анатольевича Матвеичева по делу Емельяна Ивановича Пугачева. Напомню, что с момента восстания или мятежа, это уж как кто называет, под его руководством прошло уже четверть тысячелетия. Началось в 1773-м, закончилось в 1775-м. Но до сих пор не утихают споры о том, что это, собственно, было. Был ли это праведный гнев народа против угнетателей, как положено было считать среди прогрессивной общественности, или тот самый русский бунт, бессмысленный и беспощадный, эту формулировку выдал «наше все» во время работы над книгой «История пугачевского бунта», или Пугачевым какие-то околовластные группы играли против других околовластных групп, или, может быть, там вообще англичанка гадила. Вот Олег Анатольевич на сей счет знает существенно больше меня, и, надеюсь, когда мы закончим беседу, вы тоже будете знать больше, чем я сейчас.
Добрый вечер. Ну, давайте, конечно, во всем этом разбираться. Действительно, 250 лет, довольно круглая дата со времен Пугачевщины, со времен этих событий. И нужно заново поднимать этот вопрос, потому что, несмотря на то, что за это время очень много написано по Пугачеву, очень много белых пятен, очень много вопросов, и похоже, что версии, которые нам предлагались, были все-таки некими идеологическими. Ну, начнем с того, что было написано в советское время. Это практически все, наверное, нужно, ну, не то, чтобы, я бы сказал, может быть, грубо выбросить на помойку, но на это смотреть с научной точки зрения совершенно невозможно. Потому что писали много, ну, конечно же, это же подтверждение классовой борьбы. Ведь Пугачев один из героев истории, когда он боролся с высшими классами, с угнетателями. Не так это часто бывает, да, мы всегда там изучали восстание Спартака там какое-нибудь, да, римское, там изучали французскую Жакею. Ну и вот и у нас, оказывается, были, значит, Степан Разин, Емельян Пугачев. Вот поэтому, конечно, нужно это все изучать. И, конечно, очень много было публикаций, но именно вот в том духе, что это была крестьянская война под предводительством Пугачева. Собственно, так это и было обозначено во всех учебниках.
При том, что сам Пугачев никаким боком не крестьянин. Ну, то есть крестьянин в той мере, в какой крестьянствовал каждый казак.
Ну, конечно, это совершенно другое сословие. Казаки никогда себя сами крестьянами не считали, с крестьянами не смешивались. Ну, вот у меня, скажем, предки-однодворцы были, да, ну, вот, ну, практически то же самое сословие, что с казаками, тоже служивые люди.
На всякий случай, да, напомню, что казаки – это иррегулярные, то есть существующие по большей части на подножном корму пограничные войска.
Да,
однодворцы же – это беднейшая часть дворянства, которые обязаны служить не на границе, а там, куда пошлют.
Ну да, ну у меня вот на границе, в частности, были. Но смысл в том, что 300 лет вот они жили, и они не смешивались ни в коем случае ни с какими другими сословиями. То есть только друг на друге, что называется, женились. Казаки тоже такого же старались придерживаться принципа, и крестьяне
не в значительной степени... Ну, правда, женились они по большей части на трофейных женщинах, поскольку пограничные набеги этому происходили в обе,
да, стороны. Это располагало. Но самое-то интересное, это то, что большая часть, собственно, пугачевского вот этого бунта, восстания, она вообще происходила на Урале, где не было крепостного права, где не было, собственно, крестьян. Да, были заводские, так называемые крестьяне, но освобождать их... Это, знаете, такая немножко странная история, когда Пугачев и его войска сжигают 50 заводов, на которых эти люди работают, да, а там где-то степь, где-то вообще ничего больше нету, ну, полей там распаханных, да, или какого-то другого промысла. То есть завод — это единственное место, где люди работают. Приходит Пугачев, сжигает завод, эти люди остаются без еды, без денег, без всего, да, ну, вот такого рода, если только освобождение считать. А вообще это были Оренбург и степи, это же была просто приграничная полоса. Только что присоединили Башкирию к российскому государству, присоединили часть Казахстана, и, собственно, там строились пограничные укрепления, там тоже было казачество, там тоже, собственно говоря,
поднимать на бунт. Ну, что касается части Казахстана, там вообще было хитро, поскольку в этих местах оседлого населения не было. Практически весь равнинный Казахстан тогда был заселен кочевниками, плотность населения кочевников обязательно во много раз меньше, чем земледельцев, не говоря уж о горожанах. Соответственно, там не было, собственно, ничего похожего на захваты. Грубо говоря, там селились крестьяне-земледельцы и налаживали более-менее внятный обмен с кочевниками, которые в обмен на потерю части пастбищных угодий получали значительно больше продовольствия от пахотных угодий.
Да, совершенно верно. И, соответственно, у них не было там никаких помещиков, от которых нужно было освобождать и так далее. Поэтому я уж не говорю даже про те факты, когда Пугачев приходил в какие-то селения, которые, скажем так, не признавали его власть, и он просто уничтожал этих крестьян, просто убивал. Понимаете, это вопрос, опять-таки, освобождения, что ли, или что это? Что это было, да?
Освобождение от всего, включая жизнь.
Да. Поэтому, конечно, это гигантский миф, что это была вот такая вот война. Причем, даже когда Пугачев пришел в Поволжье, и там действительно было крепостное право, и действительно были прокламации о том, что вы теперь там типа свободны и так далее. Но что это были за прокламации? Во-первых, ну, вот известна его прокламация по Пензе, которую он распространял, Пензенской губернии. Убивайте всех помещиков. Вы теперь свободны, отменяется, значит, крепостное типа право. Извините, у любого нормального человека возникает всегда вопрос, ну, крестьянина, да, что значит освобождение? Так, с землей меня освобождают, без земли. Что сделать с долговыми платежами? Как быть с реструктами? Где получить паспорт? Какая будет теперь моя фамилия? И так далее. Ну, есть масса юридических вопросов.
Строго говоря, тогда паспортов и фамилий в современном понимании еще просто не было.
Так они как раз по освобождению возникли потом, в 61-м году.
С долговыми платежами проблема была крайне серьезная. Ведь значительная часть крестьян, собственно, и крепостными-то становилась от того, что залезала в долги, которые не было возможности оплатить обычным образом, например, из-за неурожая.
Ну, в любом случае, мы видим, что его вот эти призывы, это не какая-то там реформа, не какое-то желание, это просто способ, ну, как сказать, взбаламутить ситуацию, да, и направить силу вот этих вот крестьян, прочитавших прокламацию, против непосредственного какого-то помещика. И то, еще раз повторю, это было уже в самом конце Пугачевщины. Это было, когда он пришел на Волгу, а точнее бежал на Волгу. Дело в том, что скорость передвижения между волжскими городами, крепостями, она очень большая, и поскольку ему наступали на пятки, он просто, что называется, там в беглом режиме находился. А вот настоящая эта вся Пугачевщина, где вот планы какие-то, можно было его проследить, это все-таки Урал. И здесь мы видим, что у него довольно четкая стратегия была. Почему он, вот, скажем, мы с моим коллегой Андреем Валентиновичем Болдыревым изучали этот вопрос. Болдырев даже специально проехался по всем маршрутам Пугачева. Я в некоторых был, а он буквально прошел по каждой тропке, где был Пугачев. И он обнаружил, что все это имеет определенную логику, что где-то он шел на соединение со степняками. Вовсе не в Петербург шел, как бы, как он же, вообще-то говоря, император, как он себя называл, да, и должен был бы в Петербург сразу идти, но он почему-то идет на Троицк, в степную столицу, да, ждет там каких-то, значит, когда к нему кайсаки подскачут, да, потом, значит, он долгое время с башкирами взаимодействует и идет, ну, к ним.
Напомню, более того, на всякий случай, что кайсак — это один из вариантов произношения того же тюркского слова, которое в русском дало термин «казак».
«Казак», да.
То есть это были, грубо говоря, вооруженные кочевники, представлявшие по тому времени достаточно серьезную силу.
Ну, собственно, когда в Башкирию, опять же, пришел. Те же башкиры, они же тоже находились на примерно тех же правах, да, как и казаки, да, наши, когда они обязаны были служить, и им было право возделывать землю, собственно, заниматься своими делами, да. И вот тут он объединяет какую-то часть недовольных, и вот здесь Юлай Азналин, отец Салавата Юлаева, одна из центральных фигур, которая обеспечивает ему большое, довольно серьезное башкирское войско. А, между прочим, Юлай Азналин — это Тархан, то есть, в общем-то, высокая военная единица в тюркском понимании. И он служил у Суворова, вообще говоря, до этого.
Да.
И бился в Башкирской конфедерации.
Что у башкир было с русской властью немало конфликтов, но суть этих конфликтов всегда была одна и та же. Башкиры считали достойной себя только воинскую службу, тогда как русская власть хотела приохотить их и ко многим другим занятиям. И в результате башкиры бунтовали против власти за право служить этой власти вполне определенным образом. И надо сказать, что когда власть, оценив боевые качества башкир, признала, что любой башкир, способный к воинской службе, будет в ней участвовать, все эти восстания резко прекратились.
Да. Но здесь тоже нужно помнить, что довольно большая часть башкир, в каких-то случаях это примерно было две трети, а еще, кстати говоря, вот были те же самые казахи, часть татар и так далее, они составляли иногда две трети просто войска пугачевского. И поэтому говорить о том, что это были крестьяне восставшие и так далее, просто не приходится. Это довольно серьезные боевые единицы. Это конница и, кстати говоря, пушки, которые были захвачены на тех же уральских заводах в различных крепостях, и с ними умели обращаться. То есть довольно такая серьезная, можно сказать, регулярная армия такая была у него. А вот вопрос, значит, кто это все организовал и кто за этим всем стоял, он действительно очень интересный. И здесь есть действительно несколько версий. Ну, еще раз говорим, вот эту советскую версию мы отметаем о том, что это некая там классовая борьба, которая вдруг внезапно проявилась. А вот версию о том, что это все было организовано определенными кругами, тем более, что Пугачев вообще был казак с Дона, и Урала он совершенно не знал. При этом все его передвижения по Уралу абсолютно логичны, правильны. Он знает все тропинки, он знает все-все-все абсолютно, значит, косогоры какие-то, да, значит, какие, где какие правильные дороги, какую крепость нужно занять в первую очередь, какую во вторую и так далее. Значит, кто-то это все дело направлял. Ну и здесь есть, конечно, одна очень серьезная структура, которая пронизывает это все. Это, конечно, старообрядцы. И впервые Пугачев заявил о том, что он император, именно после бесед с неким игуменом Филаретом старообрядческим, главой старообрядческой общины в Узенях.
Ну, на всякий случай напомню, что у старообрядцев с канонической православной церковью нет никаких разногласий в трактовке Священного Писания, есть именно различные обряды. Но на почве этого различия обрядов потом наросло в некоторых течениях старообрядцев и много богословских различий, а главное, большая часть старообрядцев была крайне враждебно настроена к центральной власти, именно потому, что центральная власть поддержала смену обряда. Поэтому, например, значительная часть русских революционных партий конца XIX, начала XX века существовала на старообрядческие деньги.
Да, ну и революция февральская 17-го года в значительной степени была московским старообрядническим купечеством и профинансирована, и организована.
И ой, здесь... извините, тут пришел несколько странный вопрос. Повесть «Капитанская дочка». Почему Гринев подарил Пугачеву заячий тулуп? Ну, а что еще подарить явно замерзающему прохожему?
Да, да и другого ведь тулупа у него, наверное, не было.
Да, обстоятельства-то встречи Пушкин описал вполне четко и показал, что в условиях этой встречи Пугачев без теплой одежды рисковал погибнуть. Ну и, естественно, Гринев не мог допустить, чтобы человек погиб от его бездействия. Так да. Что, на мой взгляд, тут все ясно. И даже ясно, почему, собственно, Пугачев оказался в таких условиях. Потому что уже успел с кем-то в очередной раз не поладить и в очередной раз откуда-то убегал.
Да. Ну, кстати, что про Пушкина, да, действительно, он же ведь такую командировку совершает в Оренбург для того, чтобы описать историю Пугачевщины, но на Урал не едет, и Урал не изучает. Он встречался действительно с очевидцами тех событий возле Оренбурга, произвел, кстати, на них неизгладимое впечатление. Пушкин был с такими большими 5, иногда 10-сантиметровыми ногтями, плюс его внешность арабская.
Я могу, кстати, позавидовать.
Да,
мне удавалось дорастить ногти максимум до 1,5 сантиметров, а сейчас и до 0,5 сантиметра.
А Пушкин гордился со своими длинными ногтями. И представьте себе, вот этот человек с такой этой арабчонковской нежностью, да, с вот этими кудрявой головой, с вот этими ногтями, одетый по последней моде, когда он приходит к крестьянам местным, значит, и казакам, но они реально считали, что они к ним приходил антихрист непосредственно. Вот, потому что вид у него был очень, очень экзотический. Ну, вот. И Пушкин, знаете, на мой взгляд и на взгляд моего вот соавтора Андрея Валентиновича Болдырева, он выполнял все-таки некое задание. Он все-таки служил у Бенкендорфа, и его задача была представить Пугачевщину неким бунтом бессмысленным и беспощадным, собственно, как он его написал. И именно эта точка зрения и господствовала позже, потом, что называется, вот в царской романовской России. Не хотели показывать ни внутренние дрязги власти, которые за этим могли стоять, ни внешнее влияние. Вот по каким-то причинам нужно было это дело затереть. Хотя сейчас уже четко показано, что у Пугачева служили и французы, а французы, между прочим, на тот момент курировали Османскую империю, с которой у России была война. Ведь Суворова, по сути дела, сняли с военных боевых действий для того, чтобы он поехал Пугачевский бунт подавлять.
Ну, правда, пока он ехал...
Уже все закончилось, да. Он уже поехал, чтобы Пугачева непосредственно пленить, да, то есть и что он и сделал. Конвоировать, да. Конвоировать. Он его, собственно, и отконвоировал. Вот. А то, что турки, значит, заводили всевозможные связи с теми же казахами, ну, неправильно их сейчас правильно казахами называть, само это слово появилось вообще в 30-е годы 20-го уже века для того, чтобы как-то отделить от казаков, да, вот. А вот с ними, с башкирами и так далее, с другими тюрками подсылали своих эмиссаров. И даже французы, которые курировали Османскую империю, которые всячески подталкивали ее к войне с Россией, равно как и поляки, которые тогда очень были расстроены разделами Польши.
Вот тогда произошел еще только первый раздел Польши. И, так сказать, ядро Польши осталось.
Да, но тогда, на тот момент, вот как раз эта так называемая Барская конфедерация, она вела активную работу по всей Европе для того, чтобы объединить всю Европу против России. И турков они, естественно, подговаривали. И, кстати говоря, именно это и было поводом объявления войны турецким султанам, что, значит, там каких-то поляков обижают.
Вот, ну, поэтому... на всякий случай. Барская конфедерация — это не от того, что там сплошные бары, хотя так оно и было, а по городу Бар,
да, город
где
Бар,
прошла, да, конференция
да,
и провозгласила новую политику.
Да, некую альтернативную власть такую своего рода заявила. Вот. И здесь мы видим, что эти люди, они потом активно работали со всеми антироссийскими силами, в том числе они, например, подобрали княжну Тараканову, значит, некую авантюристку, которая шаталась по Европе, и, значит, тоже заставили ее, скажем так, объявить себя, значит,
Дочерью Елизаветы,
законной русской царицы, да. И вот мы видим таким образом, что внешние силы в это все вмешивались. Но дело в том, что есть и внутренние силы, которые здесь ко всему к этому могут быть причастны. Ну, начнем с того, что некоторое время Пугачев служил под началом у Петра Ивановича Панина, да. Это русский полководец вроде бы как, но именно... После того, как он у него послужил, Пугачев запросился в отставку, сказался больным, но отказался лечиться в лазарете, сказал, что будет лечиться самостоятельно. Отставку ему, кстати, не дали, не увидели в нем какой-то особой болезни. И вот дальше он пошел во всевозможные бега, а потом и докатился до того, что объявил себя императором. Ему дали какую-то инструкцию.
Что он делал в качестве... Эрзац императора, мы поговорим уже после новостей. Не переключайтесь.
Допрос Вассермана.